воля в скобках, которую надо прикладывать, чтобы куда-то цели двигаться. С потоком, а поток в скобках, когда все происходит само, так как надо. Как надо. Ну, значит, это одно и то же. Воля и поток.
Воля это нет, а поток это
вообще.
Это все одно и то же, да.
Это у тебя одно и то же, у меня все равно.
Не, у тебя тоже одно и то же. Просто ты другой. Как найти свое занятие, то есть дело, которое приносило бы моральное удовлетворение, наполняло бы, просто наполняло бы, чем не написано, давало радости достаточное количество и денег. Последний вопрос я затрудняюсь ответить. Чтобы вас заполняло оно, да? Ну, не знаю, что сказать даже. Вот, я затрудняюсь. Надо что-то пробовать, и тогда, может быть, из того, что вы можете делать, вы найдете нечто, что вам больше подходит. Вот такой странный ответ. Да. Да. О, сколько нужно пищи здоровому физически и умственно активному человеку? Всегда ли надо есть, когда хочется? Как часто и сколько нужно есть? И в какое время суток можно и желательно принимать пищу, в какое время нет? В какое время? Про книжечку, вот там книжечка есть этого Белкина. Написано, после 6, как говорится, ничего не ешьте. Вот. Вообще, есть такое наблюдение, что клетка, а мы состоим из клеток, она имеет такой 8-часовой цикл. Значит, вот она набирает некие вещества, потом она их перерабатывает, идет обмен какой-то, и потом она шлаки и результаты вот этого обмена из себя удаляет. И... Дмитриев, Андрей, а со скольки там до скольки? С 6 до 2, да, вечера? Она переваривает, да?
Нет,
выпускает. С 2 до 10 она набирает?
Нет, расслабляется. Релаксация.
Расслабляется сейчас она. Да. Из 10 до 6?
До 6 вечера.
Вот набирай. Так что с 10 дня до 6 вечера ешьте, что хотите, а в оставшееся время только хорошую пищу. Значит, у нормального человека, вы все являетесь нормальными людьми в этом смысле, даже паранормальными, вот. У него вкус является неким органом, проявляющим реальную потребность организма в пище, причем к той пище, которую в данный момент именно необходимо получить организму для своей работы. Но у людей, вам это непонятно может быть, у обычных людей, вот на улице, которые ходят, у них несколько все разрегулировано и вкусы испорчены. Так что они могут хотеть есть чаще, чем это на самом деле нужно, или хотеть есть не то, что наиболее полезно для них. Водка, например, что еще бывает?
Пиво.
Пиво.
Макдональдс.
Как?
Макдональдс.
Макдональдс и абсент, да. Как?
Рожь?
А не трожь святой, не буду, хорошо. Начинать вопрос больше нельзя отвечать. Значит, обычный человек, он ест слишком много еды, вот что еще надо сказать. И большая часть сил организма тратится на то, чтобы бороться с поступившей излишней пищей.
А можно ли это определить по количеству утренних фекалий? Много ты ешь или мало?
Нет, нет, нельзя точно определить. Особенно я видел твои, хотя практически ничего нельзя определить.
А у меня количество утром,
да, я понимаю.
Значит, я много ел ночью, я понимаю.
Да, да.
Ничего не помню.
Да я помню тогда, да. Как было тогда, я помню, да. Ну ничего, сейчас.
Там не больше килограмма должно быть, да?
Чего, еды или того, что от нее остается? Нет, это зависит от КПД усваиваемости. Если вы принимаете пищу, которая, и вы голодны, реально, пищу, которая почти вся усвоится, у вас ничего и не останется почти на выходе. Ну не килограммы, нет. Не килограммы. Фунты. Ничего, ничего. В общем, главное положение такие, что на ночь все едят, это зря делают, потому что там обмен инсулиновый и белковый, углеводный, меняются местами, и все это депонируется в жировых депо, которые являются вот депо, где в том числе накапливаются шлаки всевозможные, и то, что потом в результате стрессов и есть такая вещь, называется спонтанный липолиз, когда у вас жир все время чуть-чуть растворяется и потом откладывается вновь. У любого человека это происходит. То есть тот жир, который накоплен, он не статичен, он вовлекается в обмен, и все время вот часть берется, часть откладывается. И шлаки, которые содержатся в ягодицах, например, вот, ну, накопленные за много десятилетий, они тут все время чуть-чуть подотравливают организм. Вот такая неутешительная информация. А что еще сказать? А, и что слишком много едят, да, ну и неправильную пищу. В таких вот хороших магазинах надо покупать пищу. Ну, допустим, Седьмой континент, это очень прекрасно, я считаю, лучший из магазинов.
Ашан.
Алло?
Ашан.
Это я не знаю, ничего не буду говорить.
Срок годности смотреть.
Чего? Я только в Седьмом, а?
Там бывает, ну, просроченные.
Где, в Седьмом континенте? Никогда.
Они с парой перепродали.
Никогда там ничего не просрочено. Можно ли сравнить випассану с перепросмотром? Насколько практика перепросмотра необходима? Значит, можно, а мы регулярно сравниваем випассану с перепросмотром. Вы можете и сами сравнить, поехав на випассану. Потому что, по сути, это дает тот же самый эффект. Вы перепросматриваете, вот когда вы випассанируете, да, вы перепросматриваете те напряжения, которые существуют в вашем теле, в частности на его поверхности, а они являются результатом каких-то прошлых, в широком смысле, ситуаций, в которых вы жили. И вот так, рассекая скальпелем своего внимания все эти напряжения, вы освобождаете их, и энергия, которая в них, как сказать, заблокирована, да, она высвобождается. И перепросмотры делают то же самое. Практика покаяния вот в эзотерическом христианстве, она точно так же действует. Это не способ винить себя, а вот именно перепросмотр такой же прошлых ситуаций. Потому что в перепросмотре есть две стороны. Вы, с одной стороны, видите, что все ваши ситуации, в которых вы находитесь, являются повторением на разный лад одного и того же чего-то. То есть вы совершаете не вы, вот, ну, другие обычные люди. Вы-то уже нет. Вот. Они, эти люди, они совершают одни и те же какие-то ошибки. Вот. Когда вы это видите, здесь в том числе работает в позитивном смысле интеллект, ум. Вы перестаете это совершать. И энергетический аспект тот, что вы в результате перепросмотра высвобождаете энергию, которая была вашей и осталась внутри вашего кокона, но она стала вам недоступной, то есть она стала пассивной. Она никуда не теряется, она вот здесь же находится, но просто переходит в такую нерабочую фазу. Вот так с перепросмотром. Расскажите о принципе жертвенности в йоге. Йога. Значит, в йоге. Спасибо. А чего тут сказать-то? Как и карма йоги, принцип в любых практиках, не только в йоге он работает, то есть вы делаете любую технику без, лучше всего делать, без ожидания получения результата. Лахири Махасая такую, как же это называется, психотипизацию практикующих людей ввел в 19 веке. А вот варны, которые существуют в Индии как касты, то есть торговцы, как они? Войны. Вайши, да. Воины, кшатрии, и брамины, брахманы. Значит, но это типы различного устройства людей. Это не та работа, которой вы обязательно занимаетесь, но способ вашего взаимодействия с миром, то, что вы сейчас из себя представляете. Вот. И вайшьями, то есть купцами-торговцами, в смысле выполнения практики, являются те, он говорил, кто делает упражнения и ожидает какого-то результата от них положительного. Ну, вы давно преодолели, здесь таких нет. Вот. Да, Миша? Здесь таких нет. Вот. Кшатрия — это кто делает практику, просто наслаждаясь самим выполнением практики. Да. А те, кто, как вы, перешагнули дальше, они просто пребывают вот в своем исконном состоянии, в эталонном. И практики для них не являются вообще неким деланием. Это просто некая игра на поверхности. Так и что? Ага. Карма-йога подразумевает йога-действия в отношении йоги или любых практик в широком смысле. То, что вы как раз делаете упражнение, не ждя какого-то результата, не надеясь на позитивный результат.
Не ждя.
Не ожидали. Ждя, да?
Ты же на сцене выступать скоро. Не ждя.
Ну, когда я на сцене буду, я уже выучусь. Еще две недели. А?
Что за сцена?
Где? Ну, вот. Здесь вот. О, Кацикова. 24, 26 и 28. Нет, нет. Будет, значит, неделя такая, называется стендап-комеди. Впервые в России. Это такой жанр для России новый, который отличается тем, что когда вы приходите в театр, вы сидите и вас должны развлекать. А в стендап-комедиях это один человек, да, один как-то моновыступление, он должен публику, как бы это сказать, ну, не то чтобы шокировать, а
развести.
В общем, он может вступать, скажем так, во взаимодействие с ней некоторое. Да. Вот у нас будет таких три спектакля. Я еще объявлю, когда подойдет к этому. Мне жаль тех, кто туда придет, кто да, сюда не ходит, а?
Кроме наших, кто туда еще кто-то придет.
Нет, к сожалению, половину билетов будут распространять среди театральных критиков. Таких.
Потому что количество критиков сильно поуменьшится.
Там еще будет Фоменко спектакль, Ренаты Литвиновой. Еще спектакль. Да.
А твой спектакль тоже будет?
Что такое? А? Да, там час 15, вот такое. Нет, нового вы там ничего не услышите, просто форма, может быть, будет более
экстремальная.
Да. Одежды? Ну, я умолчу, нельзя рассказывать заранее все. Значит, вот, и когда вы делаете так упражнения, они дают наилучший результат. А жертвенность — это один из способов подойти к этому, к такому выполнению, когда вы делаете практику, намереваясь, чтобы результаты, плоды практики, вы жертвуете, вот как сказать, на благо всех живых существ. Это некое абстрактное вот такое действие, похожее на то, что вы делаете в вот, крест Будды, когда вы говорите, да будут все существа мирны, там, спокойны, блаженны. На самом деле, по большому счету, это нужно только тому, кто это делает в данный момент. Это уловка, способ выполняющему упражнение войти в нужное состояние. Естественно, это находит отзвук вовне и приносит... Переносит, да. Некий позитив в окружающее пространство. Но все равно центром, выполняющим это действие, является тот, кто практикует. И он эпицентр, он получает главное от этого, как это, пользу, что ли, или выгоду. Вот, а жертвенность, вот так же вы делаете это как жертву. То есть вы отказываетесь точно так же от пользы или плюсов, или как сказать, до плодов практики. Это похоже на такую же уловку, которую в Махаяне, в буддизме делают. Когда вы принимаете обет, бодхисаттвы, то есть вы клянетесь войти в нирвану после всех остальных. То есть вы будете выполнять здесь работу по помощи другим живым существам. И естественно, что это невозможно сделать. Это логическое противоречие. Когда все останутся, кто первый войдет? Все будут говорить после вас? Это способ уничтожения своего эго. И в конце концов, та часть, которая клянется, которая хочет этого достичь, которая желает, она никакого отношения к тому, вот к этой нирванической части человеческого существа не имеет. Она действует только в той сфере, в которой она сама и функционирует. То есть это некая часть личности, эго. Она только может давать обеты, выполнять их или не выполнять. Атман не может давать никаких обетов и все это. Алло?
Некому.
Некому, да. Вот такой странный ответ. Так. Ага. Я все время провожу в учебе и работе. Отразится ли это на моей духовной жизни? Да, вам. Да. Положительно. Простой вопрос, простой ответ. Что есть скорость? DX по DT, да. Сюда. Да.
Это мгновенное, а среднее просто x на t.
Нет, ну если она неравномерная, если тело движется с ускорением, то в каждый момент мы радиус берем производную. Да.
Причем это многолинейная.
Да? В смысле быстроты реакции написано, что есть скорость. В смысле быстроты реакции, умение делать сразу несколько дел. Как победить медлительность? В этом смысле скорость — это отсутствие инертности. То есть вы мгновенно можете переключаться с одного на другое, не теня за собой,
тягая.
Того, что вы делали, только не таща за собой, не перетаскивая. В момент сейчас того, что было только что. Вот как в упражнении с телевизором, которое каждый проделывает в течение почти всего дня, да. Вы смотрите какую-то передачу, и потом, как только вы поняли, в чем дело, то есть вот вы целиком, так сказать, коммуникация между этим потоком бессмысленной информации и вами установилась, вы сразу переключаете канал так, чтобы мгновенно перейти на другую программу. Не важно, какой смысл того, что там говорят и покажут. Важно, что вы мгновенно должны забыть все, что было там, и полностью отдаться тому, что вот видите сейчас, в общем, перейти вот в это. Вот в этом смысле это и позволяет вам вот это качество отсутствия прилипчивости и инертности, прилипчивости к тому, что вот только что вы делали, делать там несколько дел. Алло? Ага. И не доделывать, да? Да. Гурджиев говорил, что нельзя, не надо иметь незаконченные дела. Есть два способа. Или вы их все заканчиваете, значит, или вы просто вот как такое освобожденное существо, вы выше находитесь, чувство долга, ответственность, потому что это все некое проявление эго тоже. Но не поймите неправильно мои слова. Потому что, да, как говорил один знакомый, в общем, что Ганапуджа, когда употребляют алкоголь, у него все это превращалось в попойки. И он считал, что все это Ганапуджа, Ганапуджа. У нас вся страна тогда делает Ганапуджу, но никто радужное тело из алкоголиков не реализует почему-то. В крематории, да. Значит, как победить медлительность? А ее не надо побеждать. Вы просто перестаньте тормозить там.
Начнет с простого, условия черепа.
Можно ли продолжать слушать тяжелую музыку, занимаясь разными практиками? Будет ли она как-то влиять на дальнейшее развитие? Тяжелая. Вот такая. Рамштайн. Что еще? Продиджи тяжелая раз? Не знаю, слово знаешь. Скорпионс. ACDC.
Надежда
Бабкина. Зыкина. Шульжавра. Да. И Монсеррат. Значит, что? Сама по себе музыка вот такая тяжелая, она конечно, может оказывать. Для большинства людей она... Вы сонастраиваетесь с исполнителем, и если он, ну вот это там оркестр или как, ансамбль, группа, Виагра, вот, тяжелая очень музыка, кстати. Я как посмотрю всю ночь, потом уснуть не могу, ворочаюсь, как гироскоп кручусь. Вот, а про что вопрос был? А, значит, вы можете эту музыку, значит, действительно, для большинства людей она может быть тем, что их огрубляет состояние, потому что она может быть достаточно грубой, и слушая ее, вот так вот отдаваясь этим вибрациям, тоже становитесь колбасит, плющит там и так далее. Но если вы можете здесь действовать, а вы так и действуете, как парамаханса, то есть вы извлекаете из этой так называемой грубости просто абстрактную силу, которую вы можете, прикладывая к себе, к своей собственной энергии, превращать в тонкую силу. Парамаханса из смеси молока и воды, фантастическая.
Меня очень наслышали марши в ответ.
Какие? Ты давно уже, мне лет 10 назад это говорил. Да. Даже кассету кто-то мне дарил. А, Бельдяев дарил, да.
Да. Абеляр.
Кто?
Абеляр.
Тайса Абеляр, да. Ну вот. Значит, он из смеси молока и воды, мистическое существо, так он выпивает только молоко, то, что разделить нельзя. Из всех ситуаций, из всего, что происходит в жизни, вы выбираете, вытягиваете, выпиваете, в общем, вы дегустируете только тонкость, только чистоту, больше ничего. Так и здесь, если вы стряхиваете состояние, которое несет в себе эта тяжелая музыка, бу-бу-бу, умца-умца-умца, вот, а просто ловите саму энергию, то она бесцветна, она не является грубой или тонкой. Это способ изменить ваше собственное состояние. А если носителем остается некая гармония, то она и будет. Так. Можно ли делать перепросмотр, начиная с момента рождения? Или правильно сделать его, начиная с текущего дня и двигаясь в детство? Я начинала с детства. И мне было очень плохо. Очень много поднялось энергии, с которой я не могла справиться. Ответь, пожалуйста, как правильно делать перепросмотр? Спасибо. Чего же вам ответить? Вы начинали с детства. Ничего, все равно как начинать. Считается, что... Да, правильно. Главное делать, да. А способ такой, что вы от момента сейчас начинаете двигаться назад. Это один способ. Другой, вы просто список стратегический составляете всех людей, которых вы видели в жизни. Включая тех, кого вы не знаете по имени, но просто помните, например, там человек в автобусе там, в 65-м году, там, который посмотрел на вас. Вы все это вспоминаете. Это несколько лет может занять составление списка.
А может с половых партнеров?
Да, такой есть способ, да. Да. Этим ты и закончишь. Потому что, Акам, признайся, разве остальные были партнеры? А? Да-да. Я тебя понимаю, да. Я сам всегда это разделял. Себе, самому. Значит, вот делайте перепросмотр. Еще Кэрол Тикс рассказывала в 96-м году, что вы можете просто каждого дня делать перепросмотр в конце. Садитесь вечером и делаете.
А если это ведь важно больше ходить, а важно плохо?
Ну, перепросмотр настоящий делается животом. Аджна не центр, а ты можешь... Она работает в смысле...
У меня центр.
Алло? Чего?
У меня центр.
У тебя центр? Какой центр?
Хай-фай.
Хай-фай центр. Ну и ладно. Делай так. Только сиди там, ладно? Дальше. Значит, аджна работает как центр, который вербализует некую бесформенную энергию, вы видите эти ситуации, вы вот вспоминаете лица, вы видите это в образах, но энергия, которую вы извлекаете, она не в голове рождается, она в ее из живота. Вот этот способ. Что такое точка сборки?
А где рождение Кастаны?
Сегодня, да? Что такое точка сборки? Это такая точка. Маленькая. Да почитайте седьмой, например, том Кастанеды. Там и другие там где-то описывается. Прочитайте все 11 томов, там где-то есть про это. Я помню, что в седьмом есть точно. Что если человека на энергетическом уровне рассматривать, то вы будете видеть некое светящееся вот такое образование, эллипсоид, кокон. И сзади у обычных людей, там под правой, на уровне правой лопатки, на расстоянии вытянутой руки, будет на поверхности этого кокона точка большей светимости. Ее называли древние видящие и новые тоже. Los nuevos vidantes, как мы говорим, так? Это латиноамериканский такой термин, так? И что? Новые видящие. Los nuevos, новые vidantes. Виданта в Индии. Веды и Веданта. И чего такое? Сегодня понедельник. А? Точка сборки. Почему? Потому что она является тем местом, которое собирает ваше восприятие. Есть энергии вокруг, и есть те, которые внутри. И это то место, через которое происходит, как сказать, синхронизация или включение человека в поток общих событий. И от того, где находится эта точка, в каком месте, зависит от того, какой мир человек собирает, в кавычках, это кавычки, так? Собирает. То есть, если человек, например, напивается водки, о которой я вам сегодня говорил, вот, то вы начинаете собирать другой мир. Там, вы что-то видите, чего не видят другие, или наоборот, скорее всего, не видите то, чего видят другие, да. И вы находитесь в другом как бы измерении, то есть вы неадекватны. Да, вот. Это пример дурацкий, плохой пример. Но если вы меняете... Если вы... Ну, вот так, да. Что если мне уже полгода нравится один человек, а он практикует недеяние? Как быть? Как вам быть? Как вам практикует? Алло? А Виагра ничего не дает нового-то. Она желание не увеличивает. А оно, может, вообще там будешь бросаться на окна. От страха. Кокаин в еду не подсыпают. Им носик пудрят. Что если полгода вам нравится один человек, а он практикует недеяние? Что? Как быть? Недеяние? Вот так вот. Ты его слышишь, он так сидит и не делает. А вопрос я не понимаю сам. Что мне делать написано? Как быть? А раз он не деяние, он значит не будет мешать вам, так? Делайте, что хотите. Да. А в следующий понедельник вы расскажете. В записке, с чем кончилось. Недеяние, кстати, не подразумевает того, что этот человек практикант недеяния, что он не действует в смысле вот там, не ходит куда-то или не испытывает каких-то эмоций даже. Это означает, что он центрирован, он отделен от этих вещей, которые обычного человека засасывают, и он не может перестать быть от них зависимым. Вы просто находитесь в покое, но весь внешний мир продолжает двигаться. Вам не нужно останавливать машину на улице, чтобы была тишина. Вы позволяете им двигаться, как вот у суфиев отшельник на базарной площади. Так вот и здесь также тот внутренний мир, который обычно люди воспринимают как нечто свое внутреннее, он является в смысле недеяния вот такого и центрированного наблюдателя, свидетеля, который внутри у вас, то есть вас самого. Весь этот внутренний мир по отношению к такому наблюдателю является тоже внешним. Просто это ближайшая к вам среда, ограниченная там вашим телом, вашим умом, вашим коконом или чем-то еще. Но она вся на самом деле, по большому счету, тоже часть внешнего мира. И вам не надо обязательно ее замораживать, останавливать. Напротив, позволяя ей двигаться, вы выслеживаете, выведываете те пути, по которым вот обычно эта механическая часть вашего существа и работает. Так что вы подойдите к нему, он, если он настоящий недеятель, вы и не заметите того, что он недеяние практикует. Алло, на базарной площади? Что это за история? Это такая старая-старая история. Это означает, что ты находишься в гуще событий, но ты совершенно от них отделен, независим, не обусловленным. Так. А здесь записочка. Вопрос. У меня еще не было ревности. Боюсь, что она придет, потому что мне нравится человек, который многим нравится. Как с ней, в скобках, с ревностью обходиться? Как с ней обходиться? Как и с этим человеком? Каким-то там он многим нравится, а вы сидите себе и сидите. Так и здесь ревность пришла к вам. А вы не деяния практикуете. Она говорит, убей ее или его. А вы сидите, ага, да, сейчас. Вы не боретесь с ней, вы не говорите, молчи, молчи там. Вы просто вот это все проходит, а вы так, не замечаете этого. В смысле, не идете на поводу у тех предложений, которые возникают изнутри, там, оп, сделать что-то, ничего. Вот так вам обходится. Маг и мистик, что это такое? Надо ли обязательно быть тем и другим? Это сейчас, друзья, абсолютно необходимая вещь. Без этого никуда. И как можно от неосознанной фатальной мистики уйти к такой, где не теряешься? Неосознанная фатальная мистика, это видно шизофрения просто. То есть вот вы боитесь чего-то, слышите, о, там голоса или фигуры какие-то вот так вот. Так, раз смотришь, ничего нет, а так боковым зрением, раз, прошло что-то. Это? Я забыл название, там есть масса синдромов. Кто голоса слышит? Все, что в ясновидении и в парапсихологии рассматривается как способность, давным-давно у психиатров расклассифицировано как разные типы отклонений. По названиям, да, там, синдром такой-то, еще какой-то. Между прочим, была такая книга Гилеровского, психиатра, в 35-м году она вышла, 20 века, это было в России. Последнее, по-моему, вот издание, где делалась разница между психическими отклонениями и мистикой, вот в таком в мудром понимании этого слова. Вот. А потом все это стали в нашей школе, в советской психиатрии. А мы все дети этой школы. Да, выпускники. Все это стали под одну... Причесывать. Так что... Я один раз был на одной конференции по измененным состояниям сознания. Давно это было. В 90-м году еще. Нет, это было на ВДНХ в космосе павильоне проходило. Закрытая конференция, да, там было человек 30 всего.
Ты там доклад это сделал.
А?
Человек 30, нет. Кто смог вылететь в космос.
Не-не, это просто в павильоне проходило, там закрытая аудитория. И одна женщина из института мозга, по-моему, она делала доклад, и мы все сидели, вот, когда она делала, и по контексту стало... Какие-то подозрения возникли. Что же она имеет в виду? Она говорит, и человек галлюцинирует, что он летает. И дальше что-то говорит. А мы говорим, а как выглядит галлюцинация? Она говорит, а он у нас такой есть, больной. Он вот так под, ну, подпрыгивает, и вот так медленно вверх поднимается. Она говорит, он летает, она опускается. Но как она показала, явно было, что ускорение не G, не 9,8 метров в секунду за секунду. Да. Вот. И она говорила, еще один галлюцинирует, значит, что он... в общем, будущее предсказывает. А мы говорим, а этот как галлюцинирует? А вот вы говорите, с ним беседует, когда врач, он там за 20-30 секунд до этого говорит вопрос, который врач хочет задать. Тоже галлюцинирует. Так что все очень неоднозначно. Да. Нет, ничего. Я не знаю, зачем я это сказал. Когда перепросматриваешь свои отношения с кем-то, стоит ли его об этом ставить в известность? Не обязательно. Я научилась говорить, здесь целая серия записок. Ласковое нет, как вы учили, когда чего-то не хочу, а человек предлагает. Например, семечки будешь, она так ласковая. Не. Но когда хочу, то очень грубо отпихиваю. То есть вы хотите, семечки вам предлагают. Да. Как научиться говорить? Ну вот как вы ласково нет говорите, научитесь да говорить ласково тоже. Да. Как научиться? Что такое кровь какого-нибудь эгрегора? Та живая, которая в деле. Которая общая для всех. Кто должен ее распределять? Ну а чего? Я не понимаю. Эгрегор, да? Эгрегор. Ну это эгрегор, это такая штука. Например, если вот нас много, и мы все филателией занимаемся, да? Это марки собирают. Филателия. Вот. И то это эгрегор, это вот как бы мы некое поле создаем филателистов. И оно вот уже живет, можно если так сказать, собственной жизнью, даже если кто-то выбывает или всех их уничтожит, филателистов, а это часто бывает, то поле это будет жить. И оно, да, это такой сайт космический, да, уже его не истребить. И более того, он будет влиять на тех, кто под рукой остался, да. И как бы, как Аристотель говорил, природа не терпит пустоты, эта ниша будет опять заполнена. Филателисты появятся новые, да. Вот, так что вот так. А что такое кровь эгрегора, я не знаю. Я не знаю. Лимфа эгрегора тоже. Встречаются люди, битые жизнью. Как с ними общаться? Что делать с их постоянным ожиданием боли? Но это ведь сладкая боль. Сладкая. Я не знаю, что с ними делать. Ласково нет, говорите. Как вы уже умеете. Что больно не будет, говорить. Нет, больно не будет. Какое ощущение должно... Ой, сколько еще долго. Какое ощущение должно быть после еды?
Давай я за тебя на оставшиеся вопросы отвечу.
Давай. Первое, что наелся, а здесь выбрать надо. Второе. Жемность голоден. Жемность. Нет. Что это слово?
Можно я больше? Немножко.
А, немножко голоден. Пишите печатными буквами. Что наелся, и второе, немножко голоден. Ага, значит, центр насыщения, который находится в гипофизе, он через 15 минут вырабатывает вот фактор некий внутренний, который отвечает за ощущение сытостью. Главное, сытно становится, есть, перестает хотеть. Если вы едите очень быстро, то примерно 15 минут время занимает, то вы можете съесть больше, чем необходимо организму. Вы будете, потому что вырабатывается этот фактор с запаздыванием. Поэтому считается, что быстро есть не надо. Так, медленно. Медленно, медленно. Один знакомый, кажется, его сейчас нет, да? Он ел много раньше, так? И как же он ел? Вот он шел в Елки-палки, допустим, не магазин, а потом ресторан, да. И там телега, вот где, как шведский стол. Я не знаю, как сейчас, раньше там один раз подойти можно было. Он подходил, и дальше, когда он нес вот то, что он на одну тарелку набирал, официанты с таким благоговейным почтением смотрели, как на одной тарелке столько уместиться можно. Это похоже, вот кто был в Индии, вы видели, как машины Тата едут, и с них свешивается, когда траву везут столько, что это вот край грузовика, это вот такое что-то. Вот у него тоже вот так свешивались салаты. Занимали. И он съедал все это. Потом через примерно 40 минут уже уходили, он блевал. Потому что он слишком много съедал. Вот. Ему была дана такая рекомендация, что съедай, как-то клади ровно половину от того, что ты съесть. Ну, хочешь, как сказать, половину порции. И тогда ему просто бывало плохо, он не блевал. Ведь после еды ощущение, что наелся, это... А? Родного знакомого. У него центр насыщения плохо работал. У него центр жадности хорошо зато работал. Я потом скажу, кто это был. Ты очень хорошо знаешь. Значит, что наелся, это правильное ощущение, просто оно должно быть верным. Да. Что он? Он очень худенький был. Да? Он и сейчас не толстый, да. Есть люди с таким обменом интенсивным, у которых это щитовидка часто бывает, слишком триод тиранина много вырабатывает. Человек ест, ест много очень. И много, кстати, вот как Акан говорил. КПД маленькое усвоение, да, быстрая перистальтика, все быстро проходит.
Андрей, разве регулируя что-то внутри, в духе, можно щитовид
изменить? Регулируя что?
Ну, вот, без практику, там, медитации, можно как-то щитовид изменить?
Да. Щитовидка. О, щит. В правом углу моей комнаты иногда появляется барабашка. Я его не вижу, но слышу, как он дышит. С мягким знаком дышит.
Щит.
Или это не дышит? Дышит. А иногда передвигает ногами. Сучит ногами, значит. Это мистика или я шизофреник? Это мистика. В этом зале нет шизофреников. Здесь только мистики. И еще, да, есть несколько магов. Это мистика или вы не шизофреник? Значит, значит, я вот провожу сейчас сеанс исцеления, изгнания барабашки. И у вас будет барабашка, да, это он в башке, наверное. И у вас будет успех еще за счет этого сеанса, вот сейчас вот потом. У вас будет успех в делах, значит, в бизнесе, здоровье, да. А барабашка уйдет теперь.
Здоровый,
да? Там же углу будет, но с той стороны сердится у соседа. Так что хорошо, что вот вы сказали. Мы убрали барабашку. А? Может быть, да. Он сосед, ну такой просто, не физический, да. Просто вечером у него, как сказать, тусовка, вот он выходит. Знаете, как на заваленке бабушки в деревне, им скучно, они выходят, там семечки поесть, поговорить. Он общаться просто хочет. Правда ли, что если умерший человек, умерший, да?
Не знаю.
Ну как ударение?
Умерший.
Умерший человек снится до 40-го дня, то это плохо. Самое плохо, да. Что он не должен сниться в это время до 40-го дня. Напишите заявление в правком. А? Ну а что, вот он вам снится? Вы думаете, обязательно это он, что ли? Это большая часть того, что снится? Особенно до 40-го дня, да. Это все в голове такие вот, как сказать. Внутренние какие-то там, не знаю. Фон, да. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Вот вы закрываете глаза, уши. Темно, да? А потом вы что-то начинаете вот вспоминать. Это же не откуда-то вам транслируют. Это то, что возникает изнутри, с глубин памяти, там, бессознательных каких-то вещей. Иногда это может быть более явно. Чаще всего это мысли какие-то. Я читал, что так бывает. Вот. А? Кто она? Это женщина, да? Может быть. Может ли она хотеть от него? Может, да. Может, он от того и умер? То есть, не обязательно то, что вам снится, на самом деле является к вам. В тонком теле. То есть, если вам снится Карл Маркс, это не значит, что его дух прилетел, и он вот пытается вам там третью часть капитала надиктовать. Нет. Да. То есть не беспокойтесь. Не беспокойтесь, все пройдет. Лао Цзы, путь названный не есть путь. Что это? Ай-яй-яй. Цитата видна. Цзы написано. Лао Цзы. Это еще один из вариантов транслитерации. Цзы. Цзы это да. Значит, путь названный. Но это знаете, как в Евангелии апокрифическом от не от Филиппа, от Фомы, по-моему, когда Иисус говорит, в общем, что-то спрашивает у апостолов, и кто-то пытается что-то сказать.
От Фомы,
да? Да-да. Дим Иуда Фома, вот, который автор этого Евангелия, он говорит, что невозможно это вербализовать. Потому что любой способ, любая попытка вербализации, то есть описания вот словами, это на самом деле, конечно, некая некорректная такая попытка, потому что невозможно этими образами, каждый из которых у людей и вот, как сказать, в ассоциативной сетке, которая связана с этим образом, ну, занимает некую нишу, этими вот такими грубыми мазками невозможно описать многомерную глубину вот того, что на самом деле существует. Это некорректно. Может быть, только направление какое-то можно дать. Вот так же и с путем с Дао.
Почему он говорил, что его слова уменьшают
чисел? Числа. А что значит слова уменьшают возможности чисел?
Типа да, магию чисел. Сам не магию, потому что
это надо прочитать. Значит, слова сильнее чисел, да? Просто уменьшают.
Вот. Болтать меньше.
А, ну это да. Болтать меньше, да.
И чем мешает?
Болтать? Что мешает болтать?
Нет, чем она мешает.
Болтовня?
Да. Есть ли смысл вообще говорить обо всем об этом? Энтропия там
все-таки. Энтропия. Минус К логарифма в П по Больцману. Где П 100 возможных состояний ансамбля статистического. Так? Вот что такое энтропия. Теперь все становится на свои места. Почему меньше говорить надо, да? Ну, болтать. Потому что это то, что сегодня не раз упомянутый Карлос Кастанеда, называл таксономизацией, то есть перечислением. Когда мы начинаем, вот длим этот внутренний диалог или монолог, или мы там что-то говорим, мы тем самым перестаем быть в контакте с реальностью и заменяем это на вот болтовню какую-то в голове. То же самое происходит у любого человека, даже когда он думает, что он не думает. Потому что все равно некие, не обязательно в виде слов, мысли, которые возникают, они заслоняют от него реальность. У него есть некий прошлый опыт, он узнает там предметы, это возникает внутри как определения какие-то, как воспоминания о каких-то событиях, и все это, как сказать, не позволяет ему жить в реальности. Все. Ну что там? Хорошо. Вот. Это как вот в сказке в этой про манго, что они все разговаривали, а один стал его есть. Ам-ам-ам-ам. И они стали его ругать, чего ты ешь, надо вот там измерять листья в число описывать. А он просто ел вот так, у него здесь прям текло вот сюда. Там про это не описано. Он просто продолжал есть и говорил, тише, мама, и ел. Вот. Так же и здесь. Это как что? Как у нас в университете, когда был такой анекдот, одна женщина выходит замуж. Ну, в какой-то раз. Ну, и выясняется, что она Немственная. Ну, я не буду перечислять других мужей. А последний у нее был из ООП, Организация освобождения Палестины. У нас была большая организация. И он говорит, что так делал. Он, значит, садился, кричал, я тебя поимею, я тебя буду иметь. И вот так кричал и уходил потом. И так, говорит, несколько лет длилось. Вот так же и все разговоры, они, да, заменяют ну, нечто настоящее. И эти разговоры не обязательно, еще раз говорю, ощущаются как речь в голове, как мысли в виде слов, формулировок. Просто вот вы идете, вы увидите облако, и вы узнаете облако. Это не как слово возникает, но просто узнал. Все, значит, это уже некий, да, диалог такой.
Потому что ты никого не узнаваешь?
Да? То есть вы должны... Нет, у вас остается некая часть вот этой функции для того, чтобы вы адекватно были в физическом мире. Потому что ты переходишь улицу, ты должен посмотреть налево, посмотреть направо. Если ты этого не сделаешь, тебя БелАЗ вот этот переедет. Да. Вот, да. Но эта часть необходима, она очень маленькая для того, чтобы там правильно, так сказать, перемещаться в широком смысле в потоке социальных событий. А остальная должна быть свободна. Помните, я говорил, что есть такое упражнение, когда вы слушаете речь или музыку, если вы точно врезаны в мгновение сейчас, вы вот концентрируетесь только на том, что вот в данное мгновение происходит, вы не будете узнавать, как сказать, вы мысль не сможете уловить. Потому что, чтобы улавливать смысл, вам необходимо удерживать в памяти вот сказанное там секунду назад, 5 секунд назад, чтобы это составлялось в некие... ну, как сказать, концепции, которые вы будете понимать, вот образ такой-то, такой-то, такой-то. Это же не полифония, а так. Вот. И если вы только сейчас присутствуете, то вы будете слышать вот сейчас, то есть съелись, а само слово вы даже не поймете. Да. Это есть 2 способа. Или вы практикуете, или вы доживаете до глубокой старости и появляется надежда познакомиться, так сказать, с Альцгеймером. И вы всегда будете здесь и сейчас тогда, да. Ничего помнить не будете. Как вы относитесь к книге «Путь дурака»? А я не читал ее. «Путь дурака». Как? Это разные книги, да. Я знаю, что вот такая есть, она толстая. Я просто не знаком. Просто не, да, просто некомпетентен. Полезно ли пиво в разумных количествах? Написано в скобках 0,33 литра в день. Трудно сказать. Я думаю, все это индивидуально. Потому что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, у них есть даже нормы вот, полезности употребления там, пива или алкоголя, какие-то вот такие, даже чуть больше. Но всегда есть подозрение, да, что это результат деятельности алкогольного лобби. Потому что это очень сильная организация. Понимаете, есть лекарства некоторые, вот, которые фармацевтическая промышленность выпускает. Когда, странный факт, когда выясняется, что у этого лекарства есть недокументированное свойство, вот, ну, например, это таблетки от головной боли, да, и вдруг выясняется еще, когда его начинают широко использовать, что оно уменьшает тягу к спиртному, например. Это лекарство перестают выпускать. Его перестают заказывать ГАПУ, Главное аптечное управление, фармацевтическим фабрикам, они начинают снижать производство, и все это постепенно гаснет. Вот так. Такая долгая пауза. Потому что что будет тогда? Пить будут меньше, а это большая статья дохода. Да. Чего?
Голова болеть не будет.
Да, голова болеть не будет. Так что вот я не знаю, что про пиво вам сказать. А потом это все зависит от количества алкоголь дегидрогеназа, да, как это называется? Фермент такой, который нейтрализует алкоголь. У кого его мало, например, у алкоголика уже совсем такого испившегося, или просто от рождения бывает плохо работает, то вы от маленького количества будете, все. Шапито, так сказать. А если хорошо работает, тогда много можете выпить. Тогда возникает второй вопрос, а зачем пить, если вы не пьянеете? Как один человек, он сказал, с севера приехал, он говорит, я две бутылки могу выпить водки, там, он рыбак был, и ничего. И эти, кто сидели рядом, я видел, они говорят, а зачем ты тогда пьешь? И он первый раз в жизни таким вопросом задался. Да. У него такая дзен-пауза возникла. Зачем же я пью тогда? Да. То есть он как силу эту показал.
От
что...
холода.
От холода, да.
Зачем ты мерзнешь?
Да. Есть такой напиток «Медведь в Сибири». Стакан горячего топленого масла, наполовину масла, наполовину спирт. Смешивают и выпивают. Если на улице минус 40, вы не пьянеете, потому что спирт идет только... на обогрев организма быстрый, а масло на медленный. Но пока оно усвоится, там, и вы весь день ходите, и вам тепло. А если вы в тепле выпьете этот напиток, все понятное дело. Что останется в жизни со мною? С вами не знаю. Жизнь ли это? Я не знаю, что с вами останется. Это зависит от вас. А? Это все сон. И это сон. Что это сон? И вот это. И вот это. И вот это.
А если это?
Тоже сон. Больше записок нету. Федоров, иди сюда. Никита, ты здесь? Жени нету, да?
А мы
с ней здесь
не
есть. А сейчас что я зайти? Традиционно в конце лекции бывший алкоголик Сергей Федоров, актер из Франции, бывший опять, который сейчас снимается в фильме с Жаном Рено, да? Когда фильм?
Может выйти когда-нибудь.
Какую часть Рено? Какую часть? Он споет, как обычно, французскую свою песню. Спрашивает, почему он одну поет, да? А зачем другие это петь? Там, это как у Дениса, его два раза спрашивали, а что? Он говорит, ну а солнце тоже каждый день повторяется, закат. И восход каждый день. Да, ну все разное. А ты скажи ему, как это
петь?
Он плохо. Да, сначала он должен подышать чакрами, чтобы прийти в ногу, да, девочка?
Да, он не ожидал. А.
Сначала веселый он дышит чакрами. Муладхарха. Веселый. Дышит и сует. Сейчас он дышит Муладхарой. Во! Огромная Муладхарища. Дышит и своей прозвездой. Thank you. Отсылка. Отсылка. Сахасранка.
Браво, браво!
Французская песня посвящается Дню примирения, или как он называется? Согласие. Примирение. Так?
Bien sûr, nous eûmes des orages, plaintes d'amour, serment folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats de vieille tempête. Plus rien ne ressemblait à rien, t'avais perdu le goût de l'eau. Et moi, celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps fait cortège, et plus le temps fait tourment. Mais ne sous pas le pire piège que vivre en fait pour des amants. Bien sûr, Dieu pleure un peu manteau, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins le mystère. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. Je t'aime.
Нет, это получше бой, не надо нам минор.
Там переход, модуляция.
Порепетируй, порепетируй, что было. Вот так. Лизавета. Давай, не отвлекайся.
Ты ждешь Лизавета, а друга при этом. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на лихом, на боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на лихом, на боевом коне. Моя дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись, повстречая, ветра твою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы, и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы, и обнять любимую свою.
Я не буду дожить.
Дорога открой.
Пой, пой, пой. Давай, давай, давай. Он попал слова. Погоди, последний вопрос. Как раз еще 5 минут. Значит, несколько месяцев назад вы объясняли, как стрелять из лука и из ружья с демонстрацией. Относится ли то же самое к стрельбе из пистолета? Ну да, вы точно так же должны быть достаточно расслаблены. У кого-нибудь есть пистолет с собой?
Я надеюсь, там не есть.
Вот так вы стреляете.
T'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps fait cortège, et plus le temps fait tourment. Mais ne sous pas le pire piège que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu manteau, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins le mystère. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime.